собственно, лестницы, приставные и так далее, куда-то ведущие. Это все, что связано с полетом, и это немножко такого авангардного, пролетарского и так далее. Вот все это для меня связывается в такую, вроде бы, такую почти что хлебниковскую линию из таких вот очень похожих друг на друга слов. А вам я покажу и расскажу про какие-то работы, которые относятся к, ну, во-первых, ко мне, во-вторых, относятся к конструктивизму, потому что конструктивизм здесь заявлен в названии «Посвящение русскому авангарду». Первая работа из такого ряда модельного была сделана в 1986 году. Вот то, что называется «Красная вышка». «Красная вышка» была, естественно, посвящена, то есть не естественно, она была посвящена Татлину, а точнее его работе «Летатлин», то есть летательный аппарат, который он проектировал, там, кажется, с 1927 по 1932 год. Летательный аппарат, на котором предположительно можно было летать. Испытать эту вещь так и... Что это? Он, видимо, сейчас. Вы меня тогда простите, я попробую чехарду наладить. Она почему-то они все. Почему-то они все с. Все идут. А, вот, проще, да, я лучше вот так вам буду показывать, потому что я точно могу это все регулировать. Вот летатель слева. Предположительно, на нем сам Татлин считал, что ее можно использовать, как будет в будущем, можно будет использовать вместо велосипеда, люди будут летать в гости и так далее, и так далее. Испытать ее не удалось, говорят, что ветра не было. И до сих пор эта работа осталась в истории искусства как такая неизвестная, как бы по... таким знаком вопроса, можно ли действительно все-таки летать, используя этот самый летатлин, или это такая чисто художественная, скульптурная вещь. Вот как раз для тех, кто как бы сомневается, я подумал, что хорошо бы поставить такую вышку из строительных лесов, с уровня на уровень пустить пожарные лестницы, по диагонали эту вышку пересечь строительным краном и подвесить этого самого летателя. Теперь как бы каждый теоретически мог бы подняться наверх этой башни, прячься в летателя и попробовать, действительно ли можно летать, вот, используя это самое произведение искусства, или, по крайней мере, можно спокойно висеть как бы, в воздухе, снизу фотографироваться, например, и так далее. Эта работа положила начало целой серии подобных работ. Серия называется до сих пор «Временные монументы». Используется такой оксюморон. Временные – это понятно, да? Значит, монументы – это посвящение. Временные в данном случае, потому что в этой и в следующих работах использовались такие как бы бросовые строительные материалы, строительные леса, строительные лестницы и так далее, которые можно легко собрать, легко разобрать, вот было и там, через месяц уже нету. А монументы, потому что это все были посвящения каким-то титанам русского авангарда, вот, значит, Татлин. Это были какие-то версии, которые я сделал как бы попроще из деревянных конструкций, например. Это вот посвящение Лисицкому. Это очень известная работа справа 24-го года Лисицкого, называется «Трибуна Ленина». И в этой, надо сказать, что этот рисунок он сделал в 24-м году после того, как Ленин умер. Сделал его для какой-то выставки в Вене. Такая динамичная диагональная композиция, Ленин тоже устремлен куда-то в угол. То есть уже эта работа была каким-то памятником Ленину. Но когда я подумал, что будет, если ее реализовать, ну, для начала реализовать в модели, например, то я понял, что вещь получается не очень-то динамичная, то есть, по крайней мере, не такая динамичная, как на рисунке. Ну, просто кубик, на кубике стоит какая-то наклонная ферма. Если Ленина убрать, так вообще никакой динамики вроде не получается, может, ферма и упадет. И задумавшись об этом и вспомнив, естественно, значит, рисунок студента Хидекеля, студента Лисицкого, и обнаружив еще, между прочим, вот такой вот замечательный разрез пирамиды Хеопса, где фактически та же самая Та же самая конструкция существует, только закованная в тяжелую каменную оболочку. Я понял, что если к этому всему добавить лестницу, нормальную лестницу, и пустить ее зигзагом, то тогда решается сразу очень много проблем. Проблем, связанных вот с этой самой динамикой, потому что эта вещь, естественно, гораздо более динамична, чем вот эта вещь, в которой конструкция, вот эта вот корзинка, она на самом деле персональный лифт. Если лифт не движется, то вообще никакого движения нету. А в лестнице движение есть всегда, да? Она вот есть, все это, особенно если лестница зигзагообразная. Ну и, соответственно, получилось уже после того, как работа была сделана, то возникла ситуация, когда каждый, можно сказать, дурак может подняться и выступить с речью. Поэтому я и назвал эту работу «Трибуна Ленинца», то есть как бы последовательно. Эта работа была посвящена одновременно и Татлину, и Мухиной, хотя все начиналось, конечно, с Мухиной, то есть с известной скульптуры, «Рабочая колхозница», у которой внутри, оказывается, вот такие вот смешные скелеты находятся. Это нормальный строительный чертеж слева. Сами по себе, вот я помню, как они меня веселили, когда их впервые в одной редкой книжке обнаружил. И тогда уже мне хотелось что-то с ними сделать. И уже тогда шли разговоры о том, что ее нужно куда-то передвигать на новое место, что она в плохом состоянии, скульптура и так далее, и так далее. И как бы тема ремонта появилась сама по себе, и в какой-то момент возникла вот к этим скелетам возникла конструкция, которая похожа на строительные леса, и одновременно она похожа на известную другую работу, знаменитую того же самого Татлина, памятник Третьему интернационалу. Только у нас эти леса как-то более квадратистые, и одновременно получилась ситуация, которую вот я очень люблю, когда есть одна прозрачная конструкция находится в другой прозрачной конструкции, и как бы глаз дальше начинает вычитать или складывать, не знаю, что какому глазу больше нравится, и находить одну конструкцию в другом. Ну а плюс ко всему получилось, что внутри соцреализма находится такой конструктивизм, то есть внутри мощной такой скульптуры находится вполне конструктивистская вещь, а в этой работе получилось еще, что этот соцреализм опять же сам по себе теперь находится внутри конструктивизма, то есть внутри башни. Следующая работа из этой же серии, тоже, которая есть в этой выставке, это так называемая трибуна спортсмена-парламентария. Значит, она тоже была вызвана какими-то воспоминаниями о Лисицком, о его глино-красном «Две белых» и его павильоне пресса. И в итоге получилась такая треугольная в плане конструкция, на которой идут пакет лестниц, которые приводят на такие вот треугольные трибунки, и, соответственно, каждый может подняться наверх, и чем выше он поднимется, тем дольше путь лестничный проделает, тем, соответственно, его лучше будет слышно, если он будет говорить какую-то речь. Ну, я представил себе, что это вот такая могла бы быть трибуна даже для коллективных выступлений. Поднимаются люди, разом начинают говорить и так далее. Ну, в общем, единственная сложность возникала потом со спуском, поэтому я представил себе, что спуск должен быть в виде трамплинов. Соответственно, как бы чем выше человек речь произнес, тем потом дольше ему придется или дальше съезжать. 91-й год, как раз я тогда же припоминаю, как раз там какие-то думские дебаты. Нет, думы еще не было, но депутаты у нас так появились, и люди сидели на чистых прудах, слушали радио там, и так далее. Мне показалось, что вообще как-то спорт с политикой довольно близко иногда сходится. Это то, что называется вышка для прыжков в воду. Она возникла как, ну, сначала из такого, из тактильного сопереживания, потому что человек, который учится прыгать в воду, он особенно новичок, он, естественно, бьется об эту самую воду. Этот момент контакта с водой им крайне болезнен. Поэтому мне представилось, что если этот контакт вообще снять, вычесть, то тогда тогда обучение прыжкам в воду могло бы быть безболезненным вполне. И вот если такая вышка стоит в бассейне, то, соответственно, человек начинает, я предполагал, что будут специальные свинцовые пояса, то, соответственно, пловец начинает погружаться и может дальше там уже в воде проделывать разнообразные кульбиты, тихо и спокойно опускаясь на самое дно. Но при всем при этом, естественно, у меня были и другие здесь задачи. Я думал о том, как сделать вот эту самую вышку, как ее сделать динамичной. И вот тут все построено на каких-то небольших смещениях, на небольших отклонениях от прямых углов. И вышка чуть-чуть наклонена не только там, как бы по одной оси и по другой оси, и лестницы все перескакивают там, одна на другую. И плюс еще, если хотите, тут серп и молот в плане закодирован. Ну, в общем, такая вот такая история. Эта история была во многом спровоцирована, так же, как, впрочем, и вообще часть вот этой моей деятельности была спровоцирована таким человеком, которого никто не знает, это вот я даже специально справку здесь даю, изобретателем Гроховским, репрессированным впоследствии, он вообще занимался парашютами. И очень много есть патентов его, связанных с парашютным делом. Но, между прочим, может быть, в качестве какого-то дополнительного заработка, он проектировал какие-то инсталляции для парков культуры и отдыха. Не знаю, были ли они какие-то из них построены или не были, но сами по себе они, по-моему, потрясающие. Вот, например, вот эта вот вещь. Это такая аэродинамическая труба в парке. Здесь вот решетка. Под решеткой стоит авиационный мотор с пропеллером. Соответственно, человек входит, его крепят к парашюту, включается мотор, возникает тяга. И как пробка шампанского, значит, этот сам парашютист вылетает и где-то там, вот видите, куда-то далеко вроде бы отлетает. Я себе даже так представляю со штанами полными от страха. Но такая вот почти, по-своему абсурдная вещь. А вторая вот эта вышка, опять же, Гроховского, которая дала толчок моей вышке. Он изобрел, поскольку он изобрел специальное крепление, которое отстегивало, автоматически отстегивалось, когда парашютист сталкивался с твердым, с чем-то, то, соответственно, он предлагал, значит, прыгунам в воду использовать вот его парашют, который бы его плавно опускал к воде, а потом отщелкивался. Так, эта работа называется «Летающий пролетарий», посвящена она Маяковскому, у которого было аналогичное произведение, поэма «Летающий пролетарий», в котором шла речь о борьбе наших с капиталистами, наших большевиков с американскими капиталистами. Вся война шла в воздухе, и наши, естественно, побеждали. И я представил себе, что такое вот перетягивание каната, оно могло возникнуть и в ограниченной, специально сконструированной модели. Это две вертикальные фермы, между ними находится такая вот байдарка. В этой байдарке есть 6 мест с одной стороны сидящих, 6 с другой стороны. У каждого места есть рычаг, как, ну скажем, в инвалидных колясках. Этот рычаг соединен с другим общим рычагом, передающим динамическое напряжение на крыльях, которые находятся над каждым таким креслом. И, соответственно, все соревнование должно было, по моему замыслу, начинаться на земле, и вся эта байдарка должна была постепенно подниматься в воздух. И, соответственно, это должно было происходить вот как-то примерно так. Вот, соответственно, эти временные монументы выставлялись в Русском музее. Это вот выставка в Берлине, на Москве-Берлине. Причем, если в Русском музее эти модели, как бы свободно расставленные, могли занять целый зал и было хорошо, то в Берлине, где места было мало, все эти модели были погружены в один ящик площадью 2 на 2 метра, и там они отлично вмещались. Там нужно было в этот ящик вот так заглядывать. То есть, в общем, можно выставки... Попутное соображение. Выставки можно делать и одну и ту же выставку можно сделать и в 400 квадратных метрах, и в 4 квадратных метрах.